В ближайшие годы Россия намерена перейти от Болонской к собственной национальной системе образования. Что означает это решение для вузов Кыргызстана и говорит ли оно о том, что настала пора формировать евразийское образовательное пространство, что такое Болонский процесс и какая система образования работает в Кыргызстане сейчас? Об этом сегодня мы поговорим в эфире.
У нас в гостях сегодня доктор педагогических наук, профессор, общественный деятель Ишингуль Садыковна Булджурова. Ишингуль Садыковна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, рада вас приветствовать.
В студии, собственно, Тимур Усманов, Наталья Князева. Ишингуль Садыковна, наверное, хотелось бы для начала понять, что такое вообще Болонский процесс и насколько Кыргызстан в него интегрирован. Потому что, насколько мы понимаем, у нас сейчас на каких-то специальностях есть бакалавриат и магистратура, на каких-то... Его нет, и вся эта система, ну, довольно странно строится сейчас.
Ну, во-первых, давайте договоримся, уточним какие-то моменты. Mm-hmm. Кыргызстан не вошел, официально не вошел в Болонский процесс. Mm-hmm. Не вошел. Ни правительство не подписало, ни Министерство образования. А вообще Болонский процесс, как вы знаете, был принят в 1999 году в одном из старейших вузов, которому около 500 лет, Болонии. До этого еще была Сорбоннская декларация министров образования. Но откуда это возникло? Что такое Болонский процесс? Да? Как вы знаете, в 1957 году был создан Европейский экономический союз. В 1992 году был создан Европейский Союз уже. А в начале всего этого послевоенного, а послевоенная разруха привела к тому, что в Европе не хватало энергоресурсов. И первые общины, которые были создавались, это Европейские общества стали и угля, да, на основе которых уже выросли. Если вы представляете Европу как некое единое, мощное объединение, это не так. Потому что там тоже свои очень большие исторические контрасты, исторические противоречия. Я просто приведу один пример, когда Великобритания хотела войти в состав Европейского экономического союза, то Шарль де Голль был категорически против. А затем была принята Конституция Европейского союза. Очень многие страны были против этой Конституции. Ну, в 2002 году они ввели евро. Хотя некоторые страны оставили свои монеты, оставили свой денежный оборот, да? А в 2020 году вообще произошло интересное событие – Брексит и выход Великобритании из Европейского Союза. То есть представлять, что Европа – это вот какое-то мощное, единое, развитое, естественно, развитое, да? А страна, они сами объединились, и у них есть организация развитых стран – и говорить о том, что они все шагают ровно в ряд, это не так. А на самом деле там есть очень большие проблемы. И вот создание, раз был создан некий такой политический экономический союз, экономический, потом он стал политическим союзом, который начал принимать свою конституцию, свои денежные обороты, снял пограничные заставы абсолютно для других стран, ввел Шенген, да, то нужно было придумать что-то, чтобы объединяло молодежь. Молодежь, выращенная в своих странах по своим стандартам образования, она, в принципе, была сложно мигрировать из одной страны в другую для того, чтобы работать. Переток, там, скажем, интеллигенции, переток преподавателей, студентов из одной страны в другую был достаточно сложным, несмотря на то, что границы были открыты. И нужно было создать, раз был создан Европейский политический, экономический союз, нужно было создать еще культурную основу. А культурная основа создается на базе образования, так, молодежи образования. И поэтому Болонский процесс – это не реформа высшего образования. Болонский процесс – это больше нужно было вот, переток трудовых ресурсов, а для этого нужно было что сделать? Для того, что нужно было сделать, унифицировать дипломы. Особенно вкладыши. Дипломы могут быть, ну, просто как вот диплом, да? А то, там нужно было унифицировать вкладыши. И чтобы во всех странах, если, например, молодой человек в Сорбонне учится, и он захотел бы поехать в Болонию, у него должны были одинаковые сданные кредиты, баллы. И Болонский процесс, Болония, один из условий Болонского процесса было, чтобы при переходе из того вуза или в другой, студент или молодежь имела 60 баллов. 60 баллов – это 1 балл, это 25-30 часов. Но не так, вот иногда на конференциях говорят, ой, конечно, вот сегодня захотел археологом быть, завтра тем-то. Ничего подобного. Тогда бы вообще разрушилась система высшего образования, вообще понятие образования. Там у каждого, вот те, кто учится в бакалавриате или магистратуре, есть кураторы, которые направляют вот эти 60 кредитов, необходимых для перехода в другой вуз, нужно набирать хотя бы относительно по той специальности, по которой молодой человек выбирает. Это не означает анархически, вот сегодня пошел на лекцию того профессора сегодня. Угу. Да, выбор есть, выбор есть, выбор за студентом. Но этот выбор, он четко направляется куратором. И создается некое портфолио студентов. Да? Это не то, что как наши пришли на сессию и сдали, и вот... Ничего подобного. Контролируется каждый шаг студента. Сколько он на занятиях, на лекциях был, его активность в проектных работах, его активность на семинарах, его активность в реферативной работе, его активность в сдаче неких экзаменов. И нельзя воспринимать Болонский процесс как очень простой процесс. Это очень сложный, достаточно сложный, когда значительная часть ученых и педагогов, профессоров различных вузов создавали советы по созданию неких единых стандартов, чтобы были единые вкладыши для дипломов. Следующее – это вот то, что они приняли кредиты 60, я вам сказала. Следующее – это бакалавриат, магистратура. Но почему-то все бакалавриат, магистратура, двухступенчатое образование связывают с Болонским процессом. Да нет.
Это не так, да?
Это не так. Америка уже давно перешла на двухступенчатую, трехступенчатую даже бакалавриат, магистратура, докторантура или PhD. Ну, докторантура – это примерно наша кандидатская, да? Угу. А профессура – это уже другое. Это не выдумка Болонского процесса. Вся Азия у нас на двухступенчатой. Посмотрите, Китай, Япония, Корея, все развитые страны, они перешли на двухступенчатую. Но другое дело, какое содержание там внутри этого образовательного процесса. А почему? Потому что, знаете, особенность, вот не считая этот Болонский процесс, особенность подготовки бакалавриата и магистратуры в том, что в этих странах 12-летнее образование. А школа готовит самостоятельно работать ученика. Самостоятельно. У нас ребенок, когда выходит со школы, он не знает, тыкается. А что такое самостоятельная работа? Это можно на дурдой съездить, да? Вот. А уже школа европейская, азиатская школа, она в школе уже готовит ребенка к самостоятельной работе. Как искать такие так называемые мягкие навыки? Да, не просто жестко изучать вот от сих до сих, искать новую информацию, искать свои пути. Там нет такого, чтобы, как в кыргызском, к сожалению, обществе есть, вот пойдешь в вуз и все. А то у соседей учатся, а ты что, не пойдешь, что ли, балбес?
Принеси
что ли?
Диплом.
Да, принеси да. диплом, а потом уже будет работать, нет, не будет. Поэтому изучается, знаете, во всех школах очень сильные психологи. Они вот создают тоже такое же, как портфолио на каждого ученика, его способности, его наклонности, его направляют. И в школе учителя не столько, как наливают, так скажем, в сосуд, а им помогают развивать самостоятельное мышление, самостоятельный поиск себя, своих ценностей, понимаете? И поэтому, уже в бакалавриате им уже легче, потому что они уже самостоятельно могут работать, потому что примерно 40-50% бакалавриата в зарубежных странах – это самостоятельная работа. Работа в лабораториях, работа в библиотеках, работа в интернете, работа в проектных, работа в... Вот, понимаете, ребенок не просто ходит, он заплатил за это, и он должен получить. Вот у нас заплатил, и можно ходить, да? А следующая вот проблема Болонского процесса, знаете, в чем? В 90-х годах сильное нашествие американского образования было. Американское и европейское образование – это не одно и то же. Европейское образование – это Сорбонна, Гумбольдтский университет, предположим, та же Болонья. Это вузы, которые имеют фундаментальное направление. Фундаментально классическое образование. То, что мы потом советское образование основывалось на этой европейской фундаментальной образования, когда мы три года изучали фундаментальные науки, а потом уже переходили на профессиональную подготовку. И это вот еще одно. И следующее, как мне кажется, когда я уже с какого года, с 2003 года анализирую этот Болонский процесс, это было специально культурно-политическое событие для того, чтобы создать такое мультикультурное пространство среди молодежи, да? Чтобы они следовали неким европейским ценностям, как они называли. И для того, чтобы молодежь, вот, имея возможность переходить с какого-то, со второго курса, с третьего курса в другой университет, они изучали язык этой страны. Они привыкали к традициям и обычаям этой страны, кухне, там, предположим, нравам, ценностям этой страны. И задача была такая, чтобы создать на европейском пространстве мультикультурное молодежное пространство, да, которое потом пришло бы на смену вот тем руководителям, которые были. И поэтому здесь многофакторная вещь. И Болонский процесс нельзя рассматривать как плохо или хорошо. Это их процесс. Понимаете? Вот такое впечатление, что мы тоже в Европу хотим, да? Но у нас своя стать, своя вещь. А следующее, что... И одна из задач была, чтобы европейское образование было конкурентоспособным на рынке труда, да? Потому что открывались новые заводы, новые направления, и здесь уже возникали другие страны, например, американская сторона, китайская, Россия. И вот на этом фоне нужно было конкурировать и показать лучшее образование. Поэтому не случайно, наверное, элита России, там, Казахстана, своих детей изучала, отправляла там, в английские школы, там, в Итан или в Сорбонну. И вот эти все задачи, они лежат в основе Болонского процесса. И я иногда слышу, ой, этот Болонский процесс нас вел. Да. Ничего это. Ну, как бы сказать, это воздух Европы. Да, это их объективность, это их потребность, это их закономерное развитие в культурном, образовательном уровне. Поэтому говорить плохо или хорошо – другой вопрос. В 2003 году, я прошу прощения, у нас было большое совещание по... Значит, я была министром тогда, и было большое совещание в Москве министров СНГ и ректоров ведущих университетов. И тогда Филиппов Владимир Михайлович объявил, что Россия вступила в Болонский процесс. И вот они будут и мобильность рассматривать, и кредиты часов, и на бакалавриат, магистратуру. И тогда Виктор Антонович сказал следующее. Он говорит, вы знаете, подумайте об экономической стороне перехода на Болонский процесс. Потому что это потребует огромных средств. Это переоборудование лабораторий, это создание общежитий, это стипендии для тех, кто будет переезжать туда-сюда. Это как бы создание новых объединений для того, чтобы они унифицировали наши государственно-образовательные стандарты, учебные планы, новые учебники, новые электронные учебники. Это огромные деньги. Это огромные деньги. Я, будучи министром образования и культуры, тоже вдохновилась, думаю, ну, Владимир Михайлович, Россия идет, и мы давайте посмотрим. Но когда Виктор Антонович сказал, что это огромные деньги, то когда у меня спросили, а как вот Кыргызстан, как вы... Я сказала, давайте мы посмотрим, подумаем, потому что тех средств, которые требуются для Болонского процесса, для вхождения в Болонский процесс, у нас вряд ли будет. И еще раз хочу подчеркнуть, что Кыргызстан не входил в Болонский процесс. У нас только 11 университетов, они вошли в Болонскую хартию. Вот МУК, Кыргызский экономический университет, насильно заставляли мединститут войти. И только в 2012-2013 учебных годах было внедрено, разработаны государственные образовательные стандарты по бакалавриату, а потом уже по магистратуре. Этот процесс, я уже не была никем, но этот процесс шел очень тяжело. Мне очень много педагогов говорили, что мы не знаем, что выбросить из специалитета, а что оставить, и что должно быть. Я просила и говорила, что давайте создайте некий профессиональный портрет бакалавра. да, что он должен уметь, что он знать, что, какие умения, знания и навыки у него должны, у этого бакалавра должны быть. И на этот вопрос многие не могли ответить. Например, по физике, по химии, да, по математике, это же вообще проблема. Я же не говорю о медицинских, военных, там, предположим, инженерных специальностях. Ну что, фундамент построили, а дальше дом как строить, сейсмостойкость, кирпичи, что-то делать. И вот тот вопрос, который... Ну еще что по Болонскому процессу, но вы знаете, что уже некоторые страны отходят от Болонского процесса. Например, мне представляется, что с выходом Великобритании с Европейского союза они тоже постепенно будут, хотя там тоже смешанные, знаете, вот смешанно не сказать, что они специалитет, а смешанные. МГУ вот с трудом, со скрипом только вот потихонечку переходит на, перешел некоторые специальности. У нас в КРСУ еще есть специалитет по горному делу.
Вот, я как раз хотела уточнить. У нас довольно смешанная система, и вот когда я училась, я поступила в 2011 году, получается, как раз я попала вот...
Эксперимент.
Да, на нас, собственно, эксперименты и строились. И знаете, было ощущение, что те процессы, которые описываете вы, когда у студентов должна быть свобода выбора, там, посещения тех или иных лекций профессоров, когда выбор студента должен курироваться со стороны там опытного куратора, да, когда не должно быть каких-то жестких зачетов и экзаменов, всего этого не было. И вот было ощущение, что просто нашу прежнюю систему, ну, будем называть ее там, пускай советской, да, просто взяли, обрезали, сделали из 5 лет 4 года, а все, в принципе, осталось на том же уровне. А, ну еще сократили количество лекций, потому что сказали, что вот раз бакалавриат, бакалавры должны самостоятельной работой заниматься. По факту это выглядело так, что преподаватели старались во время лекции дать как можно больше, чтобы на практических занятиях, чтобы эту лекцию можно было там, например, на 2 практических занятия растянуть, да, вот грубо говоря, оно выглядело примерно так. То есть получается, наша страна, пытаясь угнаться за мировыми трендами и за модой мировой, так скажем, да, вступила вот на этот путь бакалавриата и магистратуры, при этом не понимая в целом суть этой системы, да, и просто пытаясь переделать, просто вводя кредиты, как понятие такое еще объяснять очень долго всем приходилось, что это вообще такое, и сократив программу специалитета. Я правильно понимаю, что у нас так это произошло?
Примерно так, потому что я сама уже в этом процессе не участвовала в составлении государственных образовательных профессиональных стандартов высшего профессионального образования, так называется. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования. Тоже абракадабра. Я не участвовала в этом процессе, но я рядом была, видела, как это с трудом решается, как шли на УМО учебно-методических объединениях по тем или иным направлениям очень большие споры, что оставить, что выбросить. И тем не менее правительство приняло это решение, что мы должны, раз все шагают мирно в ряд, почему нам отставать, да? И это первое. Второе, это была объективность. Необходимость, потому что наши дети не могли поступать в иностранные вузы, потому что там требовалась бакалавриат или магистратура. Да? И 12-летка тоже это была большой проблемой, потому что, например, в свое время, будучи министром, я не могла нострифицировать, подписать договор о взаимном признании аттестатов и документов. Потому что наши документы 11-летка, да? А за рубежом практически везде, даже в Узбекистане 12-летка, да? Поэтому вот несостыковка многих вещей, она привела дело к тому, что и молодежь, которая собиралась за рубеж учиться, им нужно было иметь бакалавра. Им нужно было. Поэтому, знаете, вот, к большому сожалению, мы с вами живем в такое странное время, да, когда ничего не... Хаотичность, несистематичность, она приводит к тому, что мы просто тыкаемся и хотим сделать хорошо, но, как говорил знаменитый, получается, как всегда, да. Вот, но, тем не менее, все-таки идет. Вот в 15-м году это уже будет второе. В 15-м году, в 12-м они создали первый гособразовательный стандарт. В 2015 году создали уже второй образовательный стандарт. И вот в 2020-2021 годах, помешал ковид, они создали уже третий уровень. И каждый раз, мне кажется, она совершенствуется, потому что происходит обмен. Но мне Почему-то кажется, что когда вы спрашиваете, не втянет ли Россия проблему, то мне кажется, что мы переходим примерно в европейскую историю. Да? У нас был таможенный союз, а потом мы создали евразиатский экономический союз. И примерно то же самое, что и Европа прошла. Да? Они создали сперва Европейский экономический союз, а потом в 92-м году Европейский союз. Возможно, нас сейчас что-то прогнозировать очень тяжело политически, но возможно, что мы должны создать и общий рынок труда в евразиатском пространстве. Да? У нас есть очень большие козыри в этом отношении по сравнению, например, с Европой, что она прошла. У нас есть русский язык. Общее, объединяющее, так скажем, и культурно, и образовательно. У нас еще есть память прошлой нашей истории, о прошлых наших истоках, о прошлых наших образовательных ценностях. И у нас есть такое понимание, что мы не должны отходить от фундаментальности образования. Да, не просто поверхностно, там, 20 часов изучил там, да, что сейчас вообще время требует фундаментально. Это математические знания, это биологические, это химические знания, это информационные знания, это знания английского языка. Вот эти те, что составляют основу любой науки. И поэтому мне кажется, что построить такое некую платформу евразийского образовательного пространства нам будет легче. Нам будет легче. Очень многие сильно не отошли. Например, я знаю, что в некоторых вузах Кыргызстана очень много учебных планов, они схожи с российскими, с казахстанскими. И мне кажется, в этом отношении, и тем более, что у нас большая миграция молодежи, да, мы пройдем этот путь менее сложно, чем, например, в самой Европе. Так что мы можем создать. Но это неплохо, не хорошо. Это хорошо, потому что создание мира идет к объединению. И сейчас мы видим, например, около 16 тысяч кыргызстанцев и бывших граждан Кыргызстана обучаются в российских вузах. Вот. Они наверняка, кто-то вернется, кто-то не вернется, кто-то станет в евразийском, да, трудовом рынке конкурировать. В Казахстане у нас тоже, по-моему, как мне сказали, 1500 или около 3000 студентов обучается. У нас огромное количество студентов обучается. Но и еще, вот я забыла, у нас сейчас очень сильно в Казахстане развивается рынок зарубежного образования. Да? Это очень налогообеспечивающее, финансово объемное. Это медицинское образование. Хотели мы, не хотели, было противодействие, не было противодействия, закрывались эти медицинские. Но мы понимаем, что для некоторых стран Азии и Африки, предположим, для пакистанцев, для Индии, Кыргызстан симпатичен в медицинском образовании. И это бакалавриат. И они, обучаясь здесь, потом имеют право уже выехать в другую страну и дальше обучаться. До тех пор, пока живы люди, врач будет необходим. Тем более для таких больших стран, где около миллиарда народу. Поэтому, может быть, в этом отношении для Кыргызстана и это привлекательно иметь. Потому что, вы сами понимаете, кроме того, что они оплачивают учебу, они же оставляют здесь деньги на проживание, на еду, на одежду и так далее, и так далее. То есть мы уже, хотим или не хотим, постепенно становимся экспортируемым страной образования. Поэтому и в этом отношении, то есть категорически отрицать, это плохо или хорошо, нет. Мы просто совершенствуемся, мы просто находимся на пути поиска.
Скажите, пожалуйста, куда идет наша система образования Кыргызстана в таком случае и в каком состоянии мы должны оставаться? Потому что сейчас из-за того, что получается у разных вузов разный подход, кто-то ратифицировал в свое время Болонскую хартию, кто-то остается в двухуровневой системе образования. Одновременно мы очень близки с российской системой образования. Вы сейчас говорили, правда, о том, что мы реализовываем себя как страна экспортного образования высшего. С какой нам легче свою систему какую-то собственную создавать? И в таком случае, получается, выход России из вот этих Болонских соглашений, он никак не повлияет на нашу страну. Правильно ли это?
В России-то тоже образование неоднородное, потому что, например, ректор МГУ Виктор Садовнич недавно, когда зашла речь о выходе из Болонского процесса, он сказал, что в России все-таки следует содержать все варианты обучения, но приоритет следует отдать специалитету и интегрированной магистратуре. Интегрированная магистратура, в его понимании, это когда человек заканчивает, значит, бакалавриат, и в этом же вузе на эту же специальность идет на магистратуру. Значит, классическая система – это когда ты бакалавриат заканчиваешь, а магистратура у тебя свободный выбор. Угу. При этом еще и оставлять специалитет, чтобы все три системы в стране существовали. То есть, ну, в России сейчас пока непонятно, как это все будет происходить. А, ну, вот, собственно, ну,
уважаемые мои молодые коллеги, дело в том, что это же не один день делается. Вообще образование – это долгосрочный процесс. Если мы вкладываем в первый класс, да, это нужно пройти 10 лет для того, чтобы понять, мы правильно делали или неправильно делали. С другой стороны, это правовой аспект. Вот представьте себе, студент, который поступил Баумана, да, на бакалавриат, и вдруг ему сегодня говорят, что ты давай переходи на специалитет. Он скажет, мои права нарушены. Я поступал сюда. То есть еще должно пройти, по крайней мере, 3-4 года для того, чтобы определиться, для того, чтобы выпустить бакалавров, для того, чтобы выпустить магистрантов, для того, чтобы создать некое единое что-то. Угу. Вот что касается Кыргызстана, вы знаете, мне достаточно сложно оценивать общий уровень образования в Кыргызстане. Знаете почему? Потому что у нас вообще параллельное высшее образование. Например, в КРСУ, где я советником ректора, у нас одно, мы все-таки пытаемся соблюсти некую фундаментальность образования, некое еще наше советское, не российское, скажем, а советское прошлое, когда это было очень основательным, когда большинство наших бывших советских ученых уехало за рубеж, и им делают сейчас науку. И в то же время есть американский университет, вуз Центральной Азии, так называемый Агахановский. Есть турецкие университеты, есть кувейтские университеты. Знаете, у нас вот иногда мне кажется, что национальные университеты, провинциальные университеты, так скажем, ну, пусть не обижаются, но хотя они работают по единым государственным образовательным стандартам, у меня складывается впечатление, что вообще у нас в образовании как бы параллельность. Американский университет, выпускники – это одна идеология, КРСУ – другая, турецкие университеты – другая, кувейтские университеты – другая. И вот сказать, что у нас единое сейчас высшее образование, и мы можем характеризовать, мы не сможем. Потому что многие университеты живут за счет своих спонсоров, а спонсоры диктуют правила поведения. Вот. И жаль, мне иногда жаль некоторых наших государственных университетов, которые живут на двойное финансирование. Предположим, турецко-кыргызское финансирование, российско-кыргызское финансирование. Кувейт, там, Кувейтский университет, там, арабы финансируют. В Волжском университете, например, тоже есть свои спонсоры. И эти спонсоры, и каждая сторона легально, нелегально, открыто, не открыто. Когда подходит время лицензии, аккредитации этих университетов, этих специальностей, они спрашивают, а вы нашу цель, нашу задачу исполнили? Понимаете? Это очень сложный процесс. Это вот просто одним словом сказать, что у нас все хорошо или у нас все плохо, нельзя. У нас есть очень хорошие специальности, которые востребованы и не только в Кыргызстане, не только в евразийском экономическом пространстве. Они востребованы во всех странах. У нас есть выдающиеся стартапы, молодые, которые начинают от стартапа и уже их знают в мире. То есть вот еще раз я хотела бы вам, молодые люди, сказать, что вам, может быть, это привычно, но для меня, как человек, который уже достаточно прожил и много видел, для меня очень необычно, потому что это период хаоса и период, когда нет структурированного общества, когда нет какой-то общей цели, да, когда нет какой-то общей идеологии во всем. Даже миссии университетов разные. Вот когда я им спрашиваю, какая у вас миссия, вы же в уставе должны написать миссия университета, то-то, нравственное, такое-то создание социально-культурная инфраструктура вокруг воспитания молодежи. Нет. И поэтому мы живем с вами переходный период. Ну, дай бог, чтобы этот переходный период быстрее заканчивался. Но, видите, нам не дают нормально жить, потому что или ковид, или гибридные войны, или еще что-то. Но вот что касается, повлияет ли Россия переход их на российского образования на специалитеты и отказ от Болонского процесса, ну вот там отказ, что может быть, кредиты часов, может быть, снова ведут просто экзамен. Угу. Что касается мобильности, то у нас всегда мобильность была. И в советское время, например, с третьего курса уезжали там, в Ташкентский университет или в Прибалтийский университет или Московский университет. То есть вот то, что мобильность европейская, то, что входит в Болонский процесс, он и был. Повышение квалификации, то, что мобильность преподавателя, она была, потому что наши преподаватели, например, приглашали московских приглашали сюда, там особенно медицинские, инженерные. То есть зачатки того, то, что мы сейчас, как говорится, оформили на Болонском процессе, они все были. Вот, и поэтому сказать, что Болонский процесс, историческое новое явление, нет. И я думаю, что мы потихонечку, опять же, на пути поиска, что с нами будет, как с нами будет, лишь бы, как бабушки говорили, лишь бы не было войны.
Что касается единых стандартов образования, поправьте меня, если я неправильно называю термины, в нашей системе высшего образования. Некоторые говорят, что, с одной стороны, это помогает провинциальным вузам, как мы их сейчас называем, оставаться в той же системе и давать примерно одни и те же знания, как и вузы в столице или в областных центрах. Тем не менее, некоторые эксперты в образовании говорят, что это несколько мешает нашим вузам, потому что не может образование быть полностью стандартизировано. Сейчас большая конкуренция между вузами, и каждый должен предлагать какие-то свои собственные фишки студентам, да, для того, чтобы привлекать их. И сейчас очень большие разговоры ведутся о том, что обязательно университет должен сотрудничать с бизнес-структурами, которые бы оформляли какой-то заказ, скажем так, на специалистов. А вот с единой системой этого сделать не всегда получается, потому что потом приходят из Министерства образования и спрашивают, почему вот это вот не дочитали, а почему у вас вот этих часов больше, чем других. Эти единые стандарты в нашем образовании, как к ним относиться и почему все-таки они у нас присутствуют, зачем они нам нужны?
Они нужны для того, чтобы получать государственный диплом. И вот Бишналиев, он достаточно прогрессивный министр, Алмаз Бишналиев, он предложил вот этим 5 вузам, как вы, наверное, слышали, дать им академическую свободу.
Да.
То есть государственно-образовательный стандарт – это основа, но курсы по выбору – это уже не государственно-образовательный стандарт, это уже решение вуза. И ученый совет вуза имеет право выбора дополнительных каких-то предметов. Поэтому считать, что вот мы прямо вот стандартизированные вот такие болтики, эти шарики мы готовим, это не так. Образовательный стандарт – это некая основа для того, чтобы потом человек, который учился, и должен получить государственный диплом. Для диплома, потому что вкладыши должны написано, какие образовательные, основные образовательные предметы или дисциплины, которые есть в госстандарте, вы прошли. Понимаете, здесь достаточно сложное понятие. В некоторых вузах, например, в американском вузе, в турецком, они еще добавляют другие предметы. Они соответствуют и кыргызским стандартам, чтобы получить кыргызский диплом, и американский для того, чтобы получить их диплом. И вот эти 5 вузов, это, наверное, экспериментально будет. Они будут переходить. И в конечном счете в Болонии нет такого понятия, как государственный диплом. А есть понятие, например, диплом Болонского университета, диплом Сорбонны, диплом Иттона, предположим, диплом Гумбольда. И постепенно вот эти 5 вузов, которые он выделяет и дает им академические свободы и право выбора, по какому тренду идти, они должны взять на себя обязательства и выдачи своих дипломов. Будут они признаваться в мире или не будут, это второй вопрос. Да? Поэтому вот мы находимся на пути. Госстандарт нельзя воспринимать просто вот как, знаете, как некий строительный, да, ты должен только так и должен это так. Это зависит, в значительной степени зависит, так скажем, креативность восприятия этих, зависит от ученых советов и состава преподавательских, состава вузов.
Чтобы просто навести порядок в голове у тех людей, молодых людей, которые собираются получать высшее образование. Мы уже с вами говорили о том, что в нашем обществе когда-то было принято просто пойти и получить высшее образование, потому что сказали родители, и неважно, будешь ты работать по специальности или нет. Сейчас, наоборот, молодые люди многие говорят о том, что, слушайте, зачем мне высшее образование в принципе, потому что мы можем обучаться прекрасно на всяких курсах в интернете и так далее, и так далее. Лучше буду зарабатывать, заниматься бизнесом, чем-то другим. Вообще сейчас говорят о том, что потребность в высшем образовании, его престиж, по крайней мере, в Кыргызстане, он немножечко снизился. Ишингуль Садыковна, скажите, пожалуйста, что должен понять для себя молодой человек, когда он все-таки решает, что он должен получить высшее образование, неважно, в Кыргызстане или за рубежом. Он должен ориентироваться на престиж вуза, на какие-то системы, вот те самые, о которых мы говорим, стандарты и так далее, и так далее. На какие вопросы он должен ответить для себя?
Он должен для себя ответить, кем он хочет быть. От кем он хочет быть. Не от того, что это диплом вот этот, предположим, там, МГУ для меня славен. А нужно ответить, кем он хочет быть, каким он специалистом хочет быть. В первую очередь, это его право. Никто не должен влезать в это право выбора этого ребенка, своего будущего. Это первое. Второе. Высшее образование сейчас уже доказано, что набор этих знаний, умений, навыков, которые вы получаете в университете, они через 4 года становятся уже старыми. То есть вы должны постоянно учиться. Поэтому в свое время мы приняли такой методологический подход образования от колыбели до кладбищенского камня, так называется. Образование в течение всей жизни. То есть человек, который хочет чего-то добиться, он должен постоянно учиться. Даже те, которые вот сейчас выбирают ту или иную специальность, неизвестно, через 5-6 лет эта специальность будет востребована или нет. Поэтому молодежь в первую очередь должна думать, какую ценность для него это знание будет, что он хочет в этой жизни, на что вот он должен потратить свои силы, родительские средства, и быть готовым постоянно получать новую информацию. Постоянно развиваться. Сейчас вот ребенок 21 века и ребенок 20 века это не одно и то же. Психологически, физиологически, умственно это совершенно другие дети. И когда говорят, пусть он не сидит за компьютером, пусть он не смотрит, это неправильно, потому что они добывают уже новые источники. Из новых источников знания добывают. Поэтому вот школа и родители, они должны постоянно говорить, что ты должен постоянно учиться. И не обязательно высшее учебное заведение. В свое время я просто чертила треугольник, да, и получалось у нас, что для того, чтобы, вот для того, чтобы общество нормально жило, социальную сферу, физическую там сферу, у нас получалось в основе где-то 250 тысяч учащихся в высших учебных заведениях, где-то около, по-моему, около 100 это среднее специальное, и очень маленький процент это в училищах. А ведь училище это те люди, это монтёры, это, господи, слесари, это, ну все, да, парикмахеры, все. И получалось, что для того, чтобы общество нормально существовало, она должна как пирамида быть, да? А у нас перевернутая пирамида получается. Вот такая пирамида общества на вот такой пирамиде. Потому что в основе вот эти работники доказано, что на каждой тысячи, по-моему, жителей нужно 50 человек обслуживающего персонала. Это все, господи, ну, слесари, сантехники, электрики, господи, медсестры, что вы хотите, столяры, оконщики, ну, все, да? А у нас получается наоборот. У нас получается пирамида, вот на основании вот так она стоит. Угу. Эта пирамида не обеспечивает общество комфортной жизнью. Поэтому нужно перенести. Европа тоже к этому пришла. И у них есть такое понятие «институт золотых рук». Да? Вот колледжи, они называют это «институты золотых рук». Потому что каждый большой, Siemens, например, или большие фирмы, они имеют при себе эти училища, которые воспитывают, приглашают. И авторитет золотых рук выше, чем авторитет золотых голов. Да, но это ученые, вот это очень маленькая часть элиты, которая все делается золотыми руками. Поэтому я всегда говорила, ну, давайте мы восстановим колледж, давайте мы восстановим техникум, потому что это основа основ нашей экономики. Долгие годы даже строительство не могли делать, потому что у нас сварщики, высотники уже не выпускались. Наши Токтоульская ГЭС, другие ГЭС требовали простых работников, которые бы, знаете, переключали, заключали. То есть вот этот в какой-то момент был просто взрыв ценности высшего образования. Ну, когда поняли, что эти дети просто диплом на полку, теперь уже поняли, что нужно получать. И это очень правильное явление, потому что во многих странах, во многих больших компаниях не смотрят на диплом, а смотрят, что, какие навыки и знания.
На компетенцию.
Да, на компетенцию. Поэтому мы тоже к этому должны идти.
Большое вам спасибо. Сегодня о Болонском процессе, о системах образования, о нашем кыргызском образовании, о том, где мы сейчас и куда мы можем в итоге прийти, куда мы направляемся. Об этом мы сегодня говорили с нашей гостьей в эфире. У нас в гостях была доктор педагогических наук, профессор, общественный деятель Ишингуль Балджурова, Ишингуль Садыковна. Большое вам спасибо за интереснейшую беседу. Были очень рады вас видеть у нас в студии.
Спасибо большое. Большого успеха вам.